Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. В студии Вероника Кульгани. Говорит Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция. Российские военные заявляют, что Грузия ввела военнослужащих в зону конфликта в Южной Осетии. Президент России Владимир Путин встречается сегодня с главой испанского правительства. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над сослуживцем. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Дальневосточного военного округа, подтвердился факт избиения Нагайцевым весной прошлого года призывника из Саратовской области Евгения Коблова. Арестованный также признался в содеянном. Избиение побудило Коблова бежать из части, находясь вне которой он обморозил ноги. Позднее у солдата развилась гангрена, что привело к ампутации ног. Суд города Краснокаменск Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. С ее подзащитного снято взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОС отбывает наказание. Вынесенный ему приговор признан незаслуженным, говорит представитель пресс-службы пресс-центра Ходорковского Михаил Дебар.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. В процессе работы у Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял.
Заявил в интервью «Радио Свобода» представитель пресс-центра Ходорковского. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Южной Осетии после инцидентов, произошедших вечером в среду, остается напряженной. Накануне грузинская полиция арестовала 3 российских офицеров, прибывших из России для расследования инцидента с конфискацией грузинской стороной автомашины «Урал» российских миротворцев. Арестованных офицеров обвинили в незаконном пересечении границы. Уже после этого происшествия руководство Южной Осетии объявило о том, что Грузия ввела в зону конфликта дополнительные силы – 250 солдат из Горийской пехотной бригады. Государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что российских офицеров отпустят утром в четверг после того, как они оформят грузинские визы. Что касается ввода в зону конфликта дополнительных сил, то официальный Тбилиси это сообщение вообще опровергает. Тем не менее, приказом министра обороны Южной Осетии Анатолия Баранкевича вооруженные силы республики приведены в полную боевую готовность. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Тревога, объявленная в одном из зданий Сената США в Вашингтоне, оказалась ложной. Анализы воздуха показали, что он безвреден. В среду из здания были эвакуированы около 200 человек после того, как сверхчувствительные приборы показали возможное наличие в воздухе отравляющих веществ. В ходе визита в Испанию президента России Владимира Путина испанское правительство планирует обсудить расширение двусторонних торгово-экономических связей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Стороны намерены подписать 7 соглашений и 2 декларации. Они касаются вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничества в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований. Между тем, в деловых кругах Испании сетуют, что в повестку дня президентского визита не включена встреча с испанскими предпринимателями и что российского лидера не сопровождают представители деловых кругов России. Тем временем в Мадриде распространен подготовленный местными троцкистами так называемый общий манифест в связи с визитом Путина. В нем достается буквально всем. И российскому правительству за политику в Чечне и давление на оппозицию, и российским олигархам, и особенно Западу, который, я цитирую, привязал к России к своей политической колеснице, чтобы вместе попирать международное право. Манифест будет зачитан на митинге левых у российского посольства в четверг вечером. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На севере Пакистана, в городе Хангу, на пути религиозной процессии мусульман-шиитов взорвана бомба. Убиты по меньшей мере 4 человека, много раненых. Шииты отмечали праздник Ашура, посвященный памяти мучеников Хусейна, внуку пророка Мухаммеда. 3 палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газы. Экстремисты обстреляли израильских солдат и пытались забросать здание КПП гранатами. Ответным огнем 2 нападавших были убиты. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда, говорит редактор французского еженедельника, решивший не уступать нажиму и перепечатать в журнале все карикатуры.
Мы сказали себе, что сегодня в правовом государстве невозможно, чтобы религиозные группы диктовали условия свободной прессе, решали, имеет ли она право на публикацию карикатур. Мы не должны в этом уступать. В один прекрасный день все успокоится, если только мы в чем-то не дадим слабину. В этом можно быть уверен.
Это был редактор французского еженедельника, который решил перепечатать у себя карикатуры, вызвавшие возмущение мусульманского мира.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе завершилась 48-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Национальной академией искусств США. Наибольшее число наград получила группа U2, до этого не входившая в число фаворитов. Российский пианист Евгений Кисин стал обладателем Грэмми в категории «Лучшее классическое сольное исполнение». И в конце выпуска напомню основные новости. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана очередная операция. Российские военные заявляют, что Грузия вела военнослужащих в зону конфликта в Южной Осетии. Президент России Владимир Путин встречается сегодня с главой испанского правительства.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В начале января администрация колонии Як-14/10 города Краснокаменска, где отбывает 8-летний срок Михаил Ходорковский, отменила длительное 3-дневное свидание с его женой, которое должно было начаться 30 января. В середине января Михаила Ходорковского лишили возможности посылать на Большую Землю свои публикации и отвечать на вопросы журналистов. Как сообщил газете «Газета» адвокат бывшего олигарха Юрий Шмидт, администрация Краснокаменской колонии проявляет чудеса изобретательности в создание немыслимых условий для связи с внешним миром. В конце января стало известно, что решением администрации колонии Михаил Ходорковский помещен на 5 суток в штрафной изолятор ШИЗО. Тюремщики обнаружили у арестанта документы, которые якобы запрещено иметь при себе осужденному. Это 2 приказа Минюста Российской Федерации и инструкции, регламентирующие права заключенных, содержащихся в исправучреждениях. Изъятые документы незадолго до обыска официально поступили Ходорковскому по почте и были вручены ему под роспись цензором. Опять же, однако, карцер. Наложение административных взысканий, а таковых у Ходорковского уже 2, одно из них выговор за то, что оставил рабочее место у швейной машинки и пошел искать мастера, дело было в декабре, отрезает заключенному путь к условно-досрочному освобождению. Сегодня утром в суде города Краснокаменска адвокат Наталья Терехова сумела доказать, что Ходорковский в действительности не покидал пределов швейного производства. Суд согласился, что выговор Ходорковский получил незаслуженно. Однако взыскание в виде помещения в карцер – вот за эти самые пресловутые инструкции, остается в силе. Если внимательно следить за событиями, происходящими с Михаилом Ходорковским, то можно прийти к простому выводу – продолжают мстить. Корреспондент испанской «Эль Паис» Пилар Бонет за событиями следила. Накануне визита Владимира Путина в Испанию в ходе пресс-конференции с испанской прессой у нее состоялся диалог с президентом, который мы цитируем по газете «Коммерсант».
Госпожа Пилар Бонет поинтересовалась, не является ли то, что господина Ходорковского посадили в карцер, местью. Некоторые здесь думают, что то, что происходит с Ходорковским, это месть. Я не хочу в это верить, но тем не менее послать человека в карцер из-за того, что у него есть документ, где записаны его права, это происходит со всеми заключенными или это особый случай? Имеет ли руководство колонии особое распоряжение или им посоветовали вести себя таким образом? Если честно, я даже не знаю, о чем вы говорите. Я знаю, что есть решение, обвинительный приговор суда. Ходорковский осужден, находится в местах лишения свободы, ответил Путин. Тогда госпожа Бонет уточнила свой вопрос. Его адвокат сказал, что его посадили в карцер из-за того, что в документах Министерства юстиции не написано, какие у него права, не считая того, что его послали в Читу достаточно далеко от дома. «Тюрьма не дом отдыха», — ответил президент. «Посылают туда, куда считают нужным. Человек, который осужден судом, не выбирает место своего пребывания в местах лишения свободы. Это делает Министерство юстиции». Затем Владимир Путин заговорил на тему карцера. «То, что Михаил Ходорковский оказался в карцере, я, откровенно говоря, первый раз слышу от вас. Но по поводу того, что это чья-то месть, я не понимаю, кто и за что ему может мстить. Если он что-то нарушил, то была соответствующая реакция учреждения. Но мне об этом ничего не известно». «Независимая газета писала об этом, адвокаты писали об этом, я читала в вашей прессе», — сказала президенту госпожа Боннет. «Это хорошо, что у нас все пишут», — ответил Путин. «Но дело в том, что я читать все не успеваю, но поскольку вы обратили мое внимание на это, я обязательно спрошу у министра юстиции, что там происходит, куда его направили и за что. Но места лишения свободы, колония, это не корпорация, где он был первым лицом и отдавал указания. Здесь он должен подчиняться порядку, который есть в этом учреждении».
Пилар Боннет с нами на связи из Парижа. Пилар, вы нас слышите?
Да,
из Парижа, говорю, из Мадрида, конечно, из Мадрида. Здравствуйте,
да,
Пилар.
Да.
Пилар едет сейчас на встречу Владимира Путина с общественностью, да, он будет выступать?
Да, он будет выступать в Сенате.
В 10 утра.
Да, в 10 утра.
В 10 утра, по вашему времени, начнется выступление. Пилар торопится, и мы очень коротко, Пилар, с вами поговорим. Из вашего вот короткого диалога с президентом я лично сделала косвенный вывод, таков вывод мой, что президент не читает следующие газеты. Перечисляю. «Ведомости», «Комсомольскую правду», «Коммерсант», «Газету газеты», «Новое известие», «Независимый московский комсомолец». Президент также не смотрит канал РЕН-ТВ. Это все средства массовой информации, которые очень подробно сообщали о том, что происходит с Михаилом Ходорковским в колонии. Возможно, президент читает российскую газету и «Известия», в которых об этом не было ни слова. «Известия» вообще очень изменили редакционную политику после смены руководства. Раньше они отдавали целые развороты под описание того, как сидят Ходорковский и Лебедев. Сейчас об этом ни слова. Что там с ними в колонии? Похоронили их там «Известия» в этих двух колониях. Возможно, президент смотрит два первых канала, в котором фамилия Ходорковский за эти полтора уже месяца ни разу не упоминается. Пилар, вот когда вы задавали свой вопрос. Вы, видимо, исходили из того, что президент должен знать о том, что происходит с Ходорковским. Почему вы так решили?
Я не исходила ни о чем. Исходила только от своего собственного желания узнать. Это была специфичная, выборочная мера или это ситуация, которая касается всех заключенных России, которые не имеют те возможности распространить о их ситуации, которые имеет Михаил Борисович Ходорковского. Происходит это со всеми или происходит это с одним человеком? Это были первые и последние мысли, которые стояли за моим вопросом. И я продолжаю не узнать, происходит это только с ним или происходит это со всеми, повторяю. Люди, которые не имеют возможности говорить, узнать о их ситуации. Речь идет о правах заключенных, вообще не о правах одного заключенного.
Пилар, совершенно понятна ваша позиция, но когда выяснилось, что президент не знает о судьбе вот того заключенного, информации о котором достаточно много, вы удивились?
Это моя личная вывод. Это происходит в другой площадке, в другое пространство. Убедилась, не убедилась, это уже комментарии.
Вы не можете себе позволить комментарии? Вы комментарии себе позволить не можете?
Я не знаю. Вопрос был ответили на вопрос так, как ответили. И все, я не знаю, знает ли президент или не знаю. Это суждение, понимаете? Это мнение, это другой вопрос. Я информировала и продолжаю информировать. Какое у меня мнение, я не хочу сейчас выражать.
Спасибо, Пилар. То есть вы, по сути, работаете как вот информационное агентство. Вы поставили вопрос, получили ответ,
нет,
проинформировали об этом аудиторию,
всегда,
все.
Я не всегда работаю как информационное агентство. Я могу делать комментарии, но комментарии имеют другой режим, и я делаю это комментарии. Я не хочу, чтобы мои комментарии были использованы внутренней политической ситуацией в России. Пусть каждый делает свой комментарий и как это делает свои заключения. Понимаете, вот о чем идет речь. Журналисты... Нет, Лена, до конца.
Да,
журналисты российские не должны использовать иностранных журналистов, чтобы задавать вопросы, которые они сами не хотят сформулировать. Пусть каждый делает свои вопросы, кому читает нужно. А потом, когда у них есть возможность, что они ничего не говорят, они ведут себя как котенка ласковые, да?
Да.
Не выполняют их долг, но используют иностранцев. Я против этого, этой практики. И мне очень хотелось, что это звучало. Журналисты российские имеют право задавать вопросы, как я задавала. И должны их задавать, если они хотят выполнить их профессиональные долг. И все, и больше не пытаться использовать других иностранных журналистов, чтобы они сказали то, что они хотят говорить, и боятся говорить.
Да.
Я в этих играх не играю, понимаете?
Да, Пилар, я должна сказать, что вот вы просто уехали, вы не читали газеты российские. Все газеты написали, приличные газеты, конечно, о вашем вопросе так, что иностранный корреспондент решился спросить у президента то, чего за три часа
Лена,
не решился
Лена,
ни
Лена,
один
я
российский.
Я знаю все. И говорю со знанием дела. И поэтому я так вам говорю.
Угу.
Люди не хотят задать их нормальные вопросы, профессиональные вопросы. Мои вопросы не имеют ничего экстраординарного, ничего чрезвычайного. Но на фоне такой боязни, такие отношения с людьми, они могут выглядеть что-то особенное. Но у них в этих вопросах ничего особенного нет. Только трусости задавать собственные вопросы, больше ничего. Вот в этом отношении я говорю о своих коллегах. Пусть задавайте ваши вопросы.
Пилар, а вы все-таки, я хотела вас спросить уже, завершая наш разговор, вы себе позволили комментарий в вашей газете по поводу пресс-конференции Путина испанским журналистам?
Нет, тоже нет. Текст говорит сам по себе.
Ну,
все.
в общем, да, согласна, 100%.
Да, зачем? Я должна себе позволить комментарий.
Все понятно, да.
Каждый делает вывод, но и что касается вопросов, каждый имеет возможность задавать вопросы. Пусть задают в пулах Кремля, пусть задают на большой пресс-конференции. Президент разговаривал 3,5 часа. Правда?
Пилар, ну раз уж никто, кроме вас, не решился задать, вы нам позволяете делать свои комментарии на основе вашего ответа вам, президенту?
Ну, то есть делать любой комментарий. Это ваше право.
Спасибо.
Лена, но вопрос идет о другого. Вопрос идет о использовании коллег, чтобы, прикрыть собственные трусость или собственные некомпетенции. Собственные, не только трусость, некомпетенции, неспособность задавать профессиональные вопросы. Вот о чем идет речь.
Вы знаете, единственное, что я могу сказать, Пилар, по этому поводу, что к чести российских журналистов, когда они писали вчера целый день, что только вы на это оказались способны. В общем, самокритика, конечно, в этом присутствовала. Писали это не с большой радостью газеты, что вот они не способны, а вы можете. В общем, вы же понимаете...
Они могут, как и я, могут.
Они могут,
конечно,
но они этого не делают уже третий год.
Не хотят.
Боятся, Пилар, боятся.
Лена, мы не в эфире все это, да, или как?
Мы это все вообще-то в эфире, Пилар.
Да?
Конечно, нас слушает вся Россия сейчас. Ничего себе. Вообще-то я вам сказала, что это абсолютно прямой эфир. Где... Не случайно мы вас вчера,
Лена,
мы вас вчера не записывали?
Лена.
Да.
Ну ладно.
Нет, да. Я надеюсь, вы не пожалели ни о чем, о том, что только что сказали.
Нет, я действительно думаю, что ничего чрезвычайно в этих вопросах, Лена. Ничего чрезвычайно. Это только... мой понимание профессии, больше ничего. И наши коллеги, российские коллеги, они просто могут задавать любую вопрос. Что мешает им задавать вопросы? Только я не хочу быть использована внутренней политикой. Я описываю то, что я вижу.
Пилар,
и больше ничего.
Вы знаете что, если вы сейчас продолжаете, мы вас заканчиваем с вами разговор, но если вы продолжаете ехать в машине, вы можете не отключаться от эфира, вы можете слушать по телефону, если хотите.
Попытаюсь поймать такси, я запутала, я с вами... разговаривала. Мне надо сейчас садиться на машину.
Садитесь. Хотите, не выключайте телефон, просто слушайте наш эфир, потому что я сейчас задам вопрос журналистам, которые сидят в студии, почему российские журналисты не в состоянии задавать такие вопросы президенту.
Нет,
хотите,
Лена,
слушайте.
Я
все. Хорошо. Пилар, отпускаем. Спасибо вам огромное. До свидания. До новых встреч с вами в эфире. Счастливо. Ну, мы с Пилар Банет вчера разговаривали, конечно, договаривались, что вот будет все-таки сегодня прямой эфир, но, наверное, она в таком сейчас состоянии, такой у нее жесткий график, что немножко там перепутала, так что... Но, тем не менее, все в порядке, ничего лишнего человек не сказал, думая, что он, может быть, не в прямом эфире. Мне так показалось, да, уважаемые коллеги? Теперь я представлю, наконец-то, гостей нашей студии. Да, кстати говоря, давайте представлю уже после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И обозреватель газеты Лилия Мухамедьярова. Здравствуйте, Лилия.
Здравствуйте.
Считать ли местью события, происходящие с Михаилом Ходорковским в колонии? Вот вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Если вы считаете, что мстят, то теперь-то уже за что? Телефон прямого эфира включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Вы также можете присылать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Уважаемые коллеги, я вообще-то не собиралась этот вопрос задавать, но так у нас пошел разговор с Пилар, что задавать нужно. Сергей, пресса российская обратила внимание, я читала об этом на самом деле в газете «Московский комсомолец». В день пресс-конференции Путина корреспондент газеты Наталья Галимова, которая потом присутствовала на этой пресс-конференции, написала, что в последний раз на пресс-конференциях такого рода, где собирается столько журналистов, уже до 1000 дел дошло, и которые продолжаются гораздо больше, чем 2-3 часа. Раньше были острые вопросы, например, по-моему, последний раз она назвала Nordos, что ли, что-то такое. Потом они просто исчезли, потом никаких вопросов по каким-то острым событиям жизни. А, нет, Курск. Она сказала, что последний раз острый вопрос был по Курску. Потом уже не было ничего. Был Беслан, вопросов не было. Вот сейчас Ходорковский, сейчас что-то еще, вопросов этих не было. Почему это происходит? Ведь не стоят же действительно с топором над этим журналистом. В тюрьму его не поведут с пресс-конференции, это точно. А вопросы эти люди не задают. Пожалуйста, Сергей, ваше мнение.
Здравствуйте. Я не был, к сожалению, ни на одной из президентских пресс-конференций, но я примерно представляю себе кремлевские нравы, потому что был на его последнем президентском послании. Журналисты, которые попадают в Кремль на большое собрание, их в кулуарах, как правило, ловят люди из пресс-службы президента, рекомендуют задать тот или иной вопрос. Под это они гарантируют, что этот вопрос будет задан. Если у человека есть какая-то репутация, что может задать острый вопрос, его в зале просто не замечают. Например, известна история со слов вашего Мумина Шакирова, что он тянул руку на протяжении всех 3,5 часов, но его вопрос так и не был замечен. И потом было несколько президентских проговорок. Например, когда одна женщина из Якутии спрашивала его о социальных каких-то вопросах, президент сам у нее уточнил: вы меня хотели спросить про национальные проекты. И он ответил в русле национальных проектов. Единственный вопрос, который, на мой взгляд, был действительно неожиданным для президента, это был последний вопрос, после которого закрыли пресс-конференцию. То есть предложение ему трудоустроиться в «Газпром». Президент отвечал
после
очень...
После которого закрыли открытую часть пресс-конференции.
Нет, после которого что, закрыли...
Там была еще закрытая,
нет, это был в конце закрытой части пресс-конференции.
Угу. Просто потом этот кусочек все-таки показали. Сначала говорили, что камер не будет
его
на закрытой части.
Его показали, но я в это время смотрел на лицо президента, и на нем было написано «неудовольствие».
Я уж тогда напомню нашим слушателям еще один совершенно потрясающий эпизод, великолепный, из репортажа Мумина Шакирова, которому удалось взять интервью у блондинки, задававшей вопрос про то, как удается замечательно выглядеть, как же так, как президента столько дел, он такой симпатичный. Перед этим Мумин Шакиров подошел к ней, спросил, что она собирается, о чем она собирается спросить у президента. И она сказала, что у нас в Нижегородской области такой случай. Человек выиграл в Страсбургском суде 250 тысяч. Как же будут платить такой бесправие и так далее, и так далее. То есть был острый социальный вопрос. Потом на пресс... И у Мумина есть запись этого. И потом на пресс-конференции она встает и говорит, что вообще-то я собиралась задать другой вопрос. Ну вот спрошу-ка я вас лучше вот об этом, о личном, о девичьем. Что происходит с человеком, Сергей? Вы вот так и не ответили. Что с журналистами-то происходит?
А можно я отвечу?
Давайте,
Лили. Я думаю, что работает самоцензура. Поскольку все последние годы журналисты находятся в условиях глухой самообороны. Вначале их вытеснили из телевидения, затем стали вытеснять из газет, и сейчас они вот пребывают в свободном пространстве интернета. И поэтому, конечно, они дрожат своим местом в Кремлевском поле, в которое они попали, может быть, долго о нем мечтали. И вот, в общем-то... Ну, угу. Это согласно исследованию и фонда
гласности. Боятся, что в другой раз не позовут, так что ли?
Ну, в том числе и это, да.
Нет, я думаю, и что попасть на большую пресс-конференцию большого труда не составляет. Угу. Большой труд составляет получить право на вопрос на этой пресс-конференции. И потом, если вы знаете детали, корреспондентов вызывали в Кремль не к 12, когда началась пресс-конференция,
да,
с прямой
трансляцией,
к 8 утра. Угу. Вы представляете, что такое человек в 4 часа варится в определенной среде, он смотрит на нравы, он этим пропитывается. Поэтому, когда президент наконец вышел, в зале раздались аплодисменты, чего никогда раньше не было.
Григорий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте,
ну, говорите.
Я хотел вот вашу тему поддержать.
Нашу тему, пожалуйста, поддержите.
Вот есть такой господин Шевченко, он же от ревности к Путину готов Соловьеву вступиться в горло, удушить этого Соловьева, да? Идет соревнование немножко за другое. Или, например, вроде незамеченный демократический корреспондент господин Архангельский говорит, президент после 2008 года станет моральным лидером страны. Это что, Хаймини у нас появится или кто новый? Иранская модель или китайская модель будет. То есть корреспонденты вовсю стараются дорожку выстелить. Только вот куда, в рай или в ад, я не знаю. Спасибо большое.
Да, Григорий, спасибо вам за звонок. Уважаемые коллеги, давайте мы продолжим наш разговор на тему Михаила Ходорковского и всего, что с ним происходило. С ним много чего происходило в этом январе и в декабре. И совершенно все-таки вот непонятно, это что это такое, это месть, это случайное совпадение каких-то обстоятельств, что это такое. Я, кстати сказать, хочу сразу привести опрос общественного мнения, опубликованный буквально вчера. Этот опрос проводил аналитический центр Юрия Левады, и спрашивал он россиян, верите ли вы в официально объявленные причины отправки Михаила Ходорковского так далеко, в колонию Читинской области. 27,7% опрошенных считают, что отбывание наказания в Краснокаменске должно затруднить публичную деятельность Ходорковского, поэтому так далеко. 15% россиян уверены, что Ходорковского сослали на границу с Китаем, чтобы запугать его. 9% думают, чтобы это сделано, чтобы затруднить общение с адвокатами, а 6,3% опрошенных считают, что власти хотят сгноить Ходорковского рядом с урановыми рудниками. Мнение россиян, чем вызвано подобное беззаконие в смысле выбора места, считается, что адвокаты уверены, что это беззаконно, идут суды по этому поводу, мы можем об этом сказать подробнее потом, если кто-то еще не знает о том, что идут суды сейчас в Москве, и сегодня состоится заседание Замоскворецкого суда о месте выбора, о правомерности места выбора для Лебедева и Ходорковского, так далеко. Итак, мнение россиян, чем вызвано подобное беззаконие, разделились почти поровну. 28,1% считают, что это случай избирательства, применения беззаконных действий по отношению к Ходорковскому и другим руководителям ЮКОСа. 24% опрошенных, примерно столько же, уверены, напротив, что ситуация с Ходорковским является примером равенства всех граждан перед беззаконием. Это примерно то, о чем нам все время говорила Пилар Банет. Ее интересует, это только с Ходорковским так или так со всеми. Итак, вот, пожалуйста, Сергей Мулин, ваш комментарий к этим мнениям россиян.
Я хочу обратить внимание на то, что вот в первом опросе, где перечисляется, я бы, конечно, оказался в большинстве, то есть его хотят удалить, затруднить общение со средствами массовой информации, а потом слушал остальной список, и получилось, что их же все можно суммировать одной простой русской поговоркой «с глаз долой, из сердца вон».
Давайте послушаем Константина из Подмосковья, что он думает. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, такое мнение, я позволю себе параллель провести.
Проведите.
Вот, по поводу водворения его в ШИЗО. По какому поводу он туда попал? По правозащитным документам.
Да.
Вы знаете, я прошу серьезно, это не шутка. Там так поступает за наркотики. То есть правозащитные документы приравнены к наркотикам. Или в ШИЗО ПКТ. Или год срока наматывает еще. На воле правозащитные организации к шпионским приравнены, так?
Это выходит, что так. Спасибо, Константин.
Это месседж обществу.
Понятно, Константин, абсолютно ваш звонок понятен. Я сообщу вам, что в час дня выйдет программа Якова Кротова. Она называется «С христианской точки зрения» и будет посвящена карикатурной войне. Можно ли смеяться над святынями? В передаче принимает участие христианин и востоковед Михаил Рощин и мусульманин Абдурашид Саидов. Слушайте нас после краткой сводки новостей. Мы продолжим час прессы.
В Москве 11 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана очередная операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа, настаивающих на его переводе из колонии в Краснокаменске в Москву или ближайший к ней регион. В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. Грузия ввела в зону безопасности 250 военнослужащих. В среду вечером грузинская полиция задержала в зоне конфликта трех российских миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, произошедшем в казарме батальона «Восток», погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. На севере Пакистана, в городе Хангу, на пути религиозной процессии мусульман-шиитов взорвана бомба. Убиты по меньшей мере 4 человека, много раненых. Шииты отмечали праздник Ашура, посвященный памяти мучеников Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Три палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Экстремисты обстреляли израильских солдат и пытались забросать здание КПП гранатами. Двое нападавших были убиты. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над сослуживцем. Президент России Владимир Путин продолжает двухдневный визит в Испанию. Сегодня состоятся его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В Лос-Анджелесе завершилась 48-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Национальной академией искусств США.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и обозреватель газеты «Газеты» Лилия Мухамедьярова. Считают ли события, происходящие с Михаилом Ходорковским в колонии, местью? Если мстят, то теперь-то за что? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8 ГУДОК 800 222-12. Вы также можете присылать свои сообщения по телефонам пейджинговой компании в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 050. В Екатеринбурге 3588720, абонент Радио Свобода. Мы слушаем Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я отвечаю на ваш вопрос.
Да.
Уж не посетуйте, но создается такое несколько дикое впечатление, что это не месть и не репрессии, а наоборот создание publicity человеку, который, возможно, является одной из запасных карт в правительственной колоде на будущее. А пресса участвует в этом грандиозном спектакле.
Да, спасибо вам, Владимир. Я теперь только прочитаю описание штрафного изолятора, в котором провел 5 дней Михаил Ходорковский для того, чтобы создать себе, видимо, поблизости. Цитирую по «Комсомольской правде». Чем штрафной изолятор отличается от обычной камеры? Подъем там на час раньше, в 5 утра, отбой в 21:00. Камера тесная, не больше 4 квадратных метров, и холодная. Заключенным приходится все время ходить, чтобы согреться. Маленькое окошко, унитаз и рукомойник. Двухъярусные нары, вот и весь интерьер. Утром нары пристегивают к стенам, и до отбоя заключенным не разрешается их отстегивать. Охранники следят за этим. Прогулка раз в день. В изолятор можно взять с собой только предметы личной гигиены – мыло, зубную щетку и газеты. Все остальное – сигареты, продукты, книги, одежду, постельное белье, письменные принадлежности – запрещено. Мы слушаем Юрия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Безусловно, Ходорковского поддавливают в тюрьмах вовсе не по приказу Путина. Просто холопы, которые служат в этой тюрьме, они угадывают желание своего хозяина и стремятся его угодить. То же самое с нашими торжливыми корреспондентами. Они прекрасно знают, что нравится хозяину, что не нравится. И такие вопросы они задают. Им даже приказывать ничего не надо. Мы страна рабов. и мы все рабы. И пока мы такие будем, вот так все у нас будет продолжаться. Спасибо.
Юрий, вам спасибо за звонок. Сергей Мулин, вас, когда сегодня вы услышали утром, это, в общем, получается сенсационное сообщение о том, что суд впервые за эти годы, что длится процесс над ЮКОСом, впервые принял сторону Михаила Ходорковского, сняли с него выговор за то, что он отлучился от швейной машинки и пошел искать мастера, потому что она поломалась, вот он и пошел. Ему выговор за это, для того, чтобы его потом досрочно нельзя было освободить. Вдруг суд это снимает. Вы вообще-то не увязываете вот эту историю с вопросом Пилар Банет? Может, я такой дурацкий вопрос задам? Значит, не такой дурацкий у меня вопрос.
Я считаю, что все, что касается Михаила Ходорковского, контролируется лично Владимиром Путиным, потому что в нашем обществе, вот если воспринять его как психологический коллектив, Путин занимает место лидера, а Ходорковский занимает место антилидера. Не лидера оппозиции, а антилидера. То есть человек, который своим поведением демонстрирует другую логику, неприятие того, что при нем разделяет большинство. И, естественно, у Путина это вызывает раздражение, и любой начальник вот такого антилидера всегда прессингует. Сейчас, когда Путину надо было немножко поиграть в либерализм, немножко кнопку отпустили. Угу. Я считаю, что это абсолютно так и есть.
Угу. Лили, что вы считаете?
Я согласилась со слушателем. Дело в том, что маховик запущен, и, в общем-то, контролировать процесс уже не надо.
Угу. И, вот сами справятся.
Да. И решение суда, это, видимо, все-таки ложь была настолько очевидна, и поэтому суд принял такое решение. Я так думаю, и известно, что вот руководитель этого города и, по-моему, даже губернатор Читинской области, они не являются пока единороссами, и можно сказать, что, в общем-то, они еще и не выстроились. Угу. Под общую вертикаль.
Это они еще успеют сделать. Лилия, вы скажите, пожалуйста, маховик запущен на что? На уничтожение? На что запущен? Но вот этим уже не надо подсказывать, они сами справятся.
Это репрессивная машина, да, Министерство юстиции, ведение которого находятся тюрьмы и зоны, это репрессивная машина. У них сотрудников колонии репрессивное сознание. Естественно, что они будут давить Ходорковского. И, в общем-то, и мы уже видим, с каким успехом они это делают. Только стоило Ходорковского покинуть пределы Москвы и Московской области, а он, в общем-то, исчез из информационного пространства, ему перекрыли все вот пути и кислород.
Хотя слушатель вот нас считает, что наоборот это пиар и так далее. Вы знаете, это все очень условный пиар, тиражи газет. Мы все время об этом говорим. Несопоставимы, конечно же, с аудиторией первых двух каналов. РЕН-ТВ, который об этом иногда сообщает, несопоставим. Опять же, по охвату аудитории все с теми же своими коллегами на первых двух, трех, четырех каналах уже теперь получается.
Это все для квалифицированного меньшинства.
И все это, конечно, для меньшинства, которое следит. И вот эту историю стяжили, по-моему, просто я даже не знаю, как ее описать, с Картером за то, что у человека были документы Минюст. Это, по-моему, такой абсурд, который даже не поддается. Тут даже и комментировать нечего, и нет смысла спрашивать вам, вы считаете, за справедливо его в карцер, несправедливо, потому что это абсурд полный. И вот эту историю, конечно, узнал об этой истории очень незначительный вообще процент людей-то. Владимир Николаевич из Новгородской области, здравствуйте, что вы
Добрый
думаете?
Добрый день, господа. Мне хотелось вот какой вопрос задать. Ну, Ходорковский, конечно, плохо, что его там обижают. Ходорковский крупный жулик, вот. Хорошо, что вы его защищаете, потому что даже жулики должны все-таки, безусловно, должны защищаться в соответствии с законом. Но меня интересует вот какой вопрос. Почему вы не поставите вопрос более актуальный, более важный, более, может быть, больной? Как у нас сейчас дети? Вот в России морозы прошли. У нас десятки тысяч детей бездомных. Как они здесь живут?
Да, Владимир Николаевич, спасибо огромное. Вы можете поставить сейчас в нашей, вот в этой программе, еще огромное количество очень острых вопросов. Детский вопрос очень больной. Он в других программах нашего радио непременно ставится. У нас есть такие программы. Мы не можем в одной программе включить все острейшие больные вопросы, которые тревожат сейчас россиян. Действительно. И программа у нас, слава богу, достаточно для того, чтобы об этом говорить. Из Москвы, Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Я прямо не буду отвечать на этот вопрос.
Хорошо.
А косвенно хотел бы ответить так. Вот за время правления у нас Бориса Николаевича и Владимира Владимировича, ну, это мое личное мнение, у нас в стране развилась такая детская болезнь, как боязнь демократии. Ну, в те времена в несколько большей степени при Борисе Николаевиче. Сейчас в какой-то такой степени уже гипертрофированы просто. То есть боятся парламентской республики, боятся задавать вопросы на пресс-конференции. И у меня возникает такой вопрос. Вот великий наш поэт Федор Тютчев говорил, что как государство Россия гигант, а как общество она дитя. Такое впечатление, что мы болеем какими-то детскими болезнями, не даем там какие-то смешные документы заключенному куда-то. Он действительно, это похоже на фобию, на демофобию. Спасибо большое.
Угу. Спасибо вам, Петр. Мы послушаем Евгению Витальевну. Здравствуйте из Москвы, Евгения Витальевна.
Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, мне кажется, журналист, если даже что-то там... Нет, материалов должен очень углубленно узнать, что такое тюрьмы. А у нас каждый день по телевизору лагеря, тюрьмы. Это совершенно другое ведомство. Если бы Путин хотел там как-то следить за Ходорковским, он не должен был бы его помещать в тюрьму. Там все что угодно возможно. И вот это мне страшно вообще-то за него, потому что вот эта вся акция журналистов мне представляется, что они какую-то свою функцию исполняют. А он находится в страшной ситуации. Недавно Боровой выступал по радио «Свобода» и говорил, что если убьют Ходорковского, там виноват Путин. То есть такое впечатление, что все журналисты работают, им наплевать на Ходорковского. Они какую-то свою задачу исполняют. Может быть, Путина обвинить. Потому что попав туда, вы посмотрите на телевидение, попав туда, человек совершенно становится зависим только от вертухаев. Понимаете, они сделают, что хотят.
Евгения Витальевна, спасибо за ваше мнение. Довольно неожиданное. Сергей Мулин, пожалуйста, прокомментируйте. То есть, в общем, журналистам глубоко безразлично, что там с Ходорковским, но они используют Ходорковского как орудие против Путина. Смотрите, какая любопытная версия. Пожалуйста.
Ну, это из разряда конспирологических теорий, конечно. Ну, журналисты, конечно, используют Путина, журналисты используют Ходорковского, потому что это две публичные яркие фигуры, с помощью которых можно заострить любой вопрос. Это будет всегда. Это будет и при демократии, и при автократии. Любой вопрос ярче всего освещается на фоне ярких фигур. Я считаю, что журналистам многим, конечно, безразличен Ходорковский, потому что они не работали в компаниях Ходорковского, не получали зарплату больше, чем у конкурентов. И, естественно, им Ходорковский как человек может быть безразличен.
А вы считаете, те, кто работали в его компаниях, он именно поэтому не безразличен? Вот Сурков у него работал в компании, например, Владислав, правая рука президента.
Я считаю, что Суркову Ходорковский не безразличен.
Ну, в другом смысле слова, конечно.
Да, в другом.
По-другому.
Но
вы это имеете в виду положительный все-таки аспект?
Да, я имею в виду положительный аспект. Да, да. Я несколько раз заходил в одно околоюкосовское издание и знаю, как они болели, переживали, когда шел судебный процесс, они ходили к суду, участвовали в пикетах, потому что они понимали, они знали изнутри, что это хороший человек, у него справедливая организация труда, и если такая организация труда будет в целом по России, страна станет лучше.
Это не только те журналисты, которые у него работали, это журналисты, которые изучали систему.
Нет, эти люди, которые изнутри.
А, изнутри.
Изнутри это знают. Вот. Есть люди, которые изучали эту систему.
Но не работали.
Но не работали. Вот я, например. Я никогда не работал в изданиях Ходорковского. Но я знаю, что у Ходорковского была безупречная бизнес-логика. Он брал падающее предприятие, ликвидировал все слабые места, ежегодно повышал людям зарплату и ежегодно оптимизировал производство. То есть год от года эта компания становилась все цивилизованнее и цивилизованнее, проникала в новые отрасли. Это был росток в нашей экономике. Не случайно он первым попал на мировую арену.
Спасибо вам, Сергей. Я процитирую статью Лилии Мухамедьяровой, которая сидит сейчас за этим столом с нами, она называется «Либеральное гетто», была опубликована неделю назад в газете «Газета». Вот такой здесь есть пассаж, цитата. «Кокетство стало отличительной чертой наших демократов. От них ждут внятной альтернативной повестки дня, а они рассказывают об успехах, либо в зависимости от настроения, трудностях объединительного процесса на правом фланге. С жесткими же комментариями относительно ключевых и поворотных моментов политики страны выступают лишь записные политологи или Запад. Стоит ли удивляться, что совсем недавно единственным содержательным оппонентом власти был заключенный, пока его за это вовсе не отрезали от внешнего мира? И, кстати, даже в этом случае, когда Михаила Ходорковского лишили права на обмен информацией, оппозиционные политики умудрились сохранить дипломатическое молчание и благоразумное бездействие, при этом не замечая, как тем временем сужается свободная зона вокруг них. Вы знаете, Лиль, ну вот было такое мнение, что Ходорковский в тюрьме стал свободнее, в смысле выражение своих взглядов. Вы это не разделяете мнение?
Ну, безусловно, он стал свободнее. У него появилось право, когда он принял вот этот, принял решение не покидать эту страну, и, как говорил, вот, цитировал его неоднократно Сергей Доренко, который когда-то поддержал его и вошел в избирательный штаб по предвыборной кампании Ходорковского.
На выборах Госдумы недавно.
Да, 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 университетский округ. Угу. И Доренко вот цитирует часто Ходорковского, что, ну, почему он не покинул страну, потому что вот он хочет даже на нарах вот остаться в этой стране. И я думаю, что у Ходорковского вот есть право и выражать свое мнение, к этому мнению прислушиваются все без исключения, потому что вот он совершил такой важный поступок в своей жизни. Так поэтому.
Спасибо, Лилия. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин и обозреватель газеты Лилия Мухамедьярова. Считать ли события, происходящие с Михаилом Ходорковским в колонии, местью? Если мстят, то за что? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Уважаемые слушатели, я больше не объявляю телефоны пейджинговой кампании, потому что пейджер у нас висит, сообщения не приходят. Но те, кто написал, вы, пожалуйста, не переживайте. Я все сообщения, продолжайте писать, выставлю на наш сайт. Он у нас называется www.svobodanews.ru. У нас теперь новый сайт. И там будут висеть все ваши сообщения, которые пришли на этот эфир вместе с расшифровкой этой программы. Так что, пожалуйста, пишите. Просто прочитают уже потом те, кто в интернете. Наталья из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я бы ответила на ваш вопрос, что, конечно, это месть за независимость и за то, что Ходорковский, во-первых, имеет свою точку зрения на происходящее, отвечает за нее и не боится ее высказывать.
Так, Наталья, вы вроде уже загнали, бог знает куда. Чего дальше-то мстить? Вот что, казалось бы,
а
уже
понимаете,
все
как
уже пройдено.
Мстительность, ага. Мстительность – это признак слабости. Поэтому я это так и рассматриваю. Это признак слабости власти. Другое дело, что она себя загоняет еще в логический тупик, потому что там Колесников объяснял, сколько там налогов недоплачено, что вот пенсионеры бедные страдают. Так вот, где же повышение пенсии, где же снижение платы за коммунальные услуги? Ведь ничего не происходит, хотя Ходорковский уже сидит.
Спасибо вам, Наталья, за звонок. Андрей из Томска, здравствуйте. Как вы оттуда из Томска все это видите? Андрей, выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте.
Андрей, вы не выключили радио «Свобода». К сожалению, я должна об этом сказать, что надо выключить радио «Свобода» в этой ситуации.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой комментарий, я хотел бы высказать свою точку зрения. Дело в том, что в ходе вашего осуждения складывается впечатление, что Ходорковский – это не крупнейший в истории России уголовный преступник, а какой-то святой, случайно попавший в места не столь отдаленные. То есть почему он должен пользоваться какими-то привилегиями по сравнению со всеми другими товарищами, которые находятся на нарах рядом с ним?
Андрей, пожалуйста, перечислите привилегии, которыми пользуется Михаил Ходорковский.
Вот все сидят в случае правонарушения в КПЗ и других специальных местах для этого созданных.
Андрей,
раз вы так вот поступаете, вы так тем самым вколачиваете какой-то клин между ним и тем, кто сидит на шконке рядом там и над ним или под ним.
Да, вот смотрите, я вас не отключаю. Андрей,
дурную услугу.
Хорошо, давайте, я вас от эфира сейчас не отключаю, мы просто с вами ведем диалог. Вы продолжаете говорить, я просто вам скажу одну вещь, что ведь вот уже суд снял одно из взысканий, значит, несправедливо наложили.
Это трудно сказать. Во-первых, не все снято. Во-вторых, хороший адвокат полезен в любом месте, даже в колонии.
Спасибо, Андрей. Понятно совершенно ваше мнение, даже что тут комментировать. Конечно, каждый считает, как считает. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Говорите, Сергей.
Здравствуйте.
Угу.
Значит, по поводу того, что делает сейчас власть с Ходорковским. Дело в том, что Михаил Ходорковский создал более эффективную систему управления, чем вертикаль власти. И тем самым просто показал, что интеллект всегда сильнее, чем тупое подчинение. Но это невыгодно тем, кто написали специально законы, о которых говорят, что закон что дышло, куда кручу, туда и вышло. И именно этими законами на сегодняшний день отягощена Россия. Ходорковский просто бросил вызов вертикали власти. Причем вызов этот на практике, показав на своей прозрачной кампании, что этот менеджер менеджмент эффективен.
Сергей,
и в данном случае просто серость не просто мстит, а серость убивает интеллект. Это то, что мы сейчас видим в России, причем не только у Ходорковского, во многих вопросах и во многих областях. Серость в лице нашей судебной системы и в лице некоторых представителей администрации, не всех, не всех. В чиновничестве тоже есть люди. Вот, они просто убивают его, вот и все.
Спасибо, Сергей, за ваш звонок. Владимир из Великого Новгорода. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хотел бы ответить на ваш вопрос косвенно, быть может. Дело в том, что у Николая Павловича Романова, то есть Николая Первого, было три личных врага. Петр Яковлевич Адаев, Батеньков и Лунин. И вот эти самые люди, они получили свое сполна. Поэтому я думаю, что, конечно, это месть, безусловная, очевидная и ничем совершенно не прикрытая. Нынче, то есть, понимаете, какая штука? То есть, додавливают до конца люди такого толка, такого сорта, такой психологии, такой ментальности, додавливают врагов или мнимых врагов до конца. Поэтому, в общем, все, конечно, очень грустно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Владимир, вам за звонок. Вы знаете, я вот, пейджер сегодня не работает, а я все ждала, по пейджеру начнутся вопросы, или по телефону думала, будут звонить, спрашивать, что вот вы все о Ходорковском, Ходорковском. Всегда обязательно в эфире звучит такой вопрос. И я специально подготовилась, а он никак не звучит. А раз уж я подготовилась, я вам кое-что прочитаю. Дело в том, что когда задают такой вопрос, я хочу привести мнение двух газет, это совершенно разные идеологические направленности издания. Еженедельник, «Собеседник» и «Комсомольская правда». Что такое «Комсомольская правда»? Расшифровывать никому не нужно. Да, поэтому я не расшифровываю. Итак, в конце года оба этих издания провели опрос. Опрос был простой. «Человек года». И вот, значит, по итогам еженедельника, вот этого опроса, проведенного еженедельником «Собеседник», опрашивали они 100 звезд. Они не читатели, это «Комсомолка» опросила читателя, они опрашивали 100 звезд. «Человеком года» стал Михаил Ходорковский. И комментарий был такой. Что в этом главное? В результатах опроса писала редакция «Собеседника». Главное, что в общественной системе ценностей опять стало важно не мелькать, а отсутствовать. Президент вон сколько мелькает, а Ходорковского и не видно, и снимать во время суда его не дают. А вот он стал первым в этом опросе. Президент в этом опросе занял второе место. И еще один комментарий тоже из «Собеседника». Ходорковского жалеют не просто потому, что на Руси всегда сочувствовали несчастным. Я тут же добавлю, что жалеют 20%. Там не так много жалеют, но все-таки жалеют. Пятая часть опрошенных. Итак, жалеют не просто потому, что на Руси всегда сочувствовали несчастным, в особенности сидящим, в особенности политическим, а потому, что он проиграл в настоящей борьбе. Попытался не смириться с происходящим и был низвергнут. Уверен, если бы речь шла об олигархе без политических убеждений, никто бы ему так не сочувствовал, а многие бы еще говорили, что так и надо. И теперь я цитирую результаты опроса «Комсомольской правды», совершенно другой, как я уже сказала, газеты. По результатам опроса «Комсомолки. Человек года» Ходорковский занял второе место после Владимира Путина. То есть они поместали места, не решились поставить на первое. Уж не знаю, не буду я их в этом упрекать. Но тем не менее второе место, но неважно, это огромное, очень высокое место. Комментарий тут был уже немножко другой. Такой комментарий. Удивило второе место, на котором оказался осужденный олигарх Михаил Ходорковский. Его процесс в этом году, конечно, наделал шума и даже сказался на рынке ценных бумаг. Но на национального героя персона вряд ли тянет. Впрочем, у нас менталитет такой, побитых жалеют. Вот, пожалуйста, Сергей Мулин, ваши комментарии к этим двум опросам и комментариям к этим опросам.
Я хочу сказать, что это блестящая иллюстрация того, что я говорил в начале передачи, а именно, что есть лидер и есть антилидер. В стране это объективно. Лидер страны Путин, антилидер страны Ходорковский. Знаки можно менять в зависимости от того, к какому лагерю ты принадлежишь. Я хотел бы поспорить с одним из слушателей, который сказал, что Ходорковский бросил вызов власти. Я считаю, что вызов власти он бросил уже только после того, как она его осудила и наказала. До этого он играл честно, да, по правилам этой власти. Я просто напомню канву событий. В год ареста Ходорковского Путин в своем президентском послании сказал, что правительство будет создавать парламентское большинство. Хорошо, сказал Ходорковский, и дал денег на Яблоко, на СПС, и его соратники по ЙОКСу дали деньги на Компартию. То есть главная претензия, которая еще была к Ходорковскому, то, что он дал денег не только на оппозицию, но денег на интранет, коммунистический, который бы ввел параллельный подсчет голосов одновременно с Центризбиркомом. В решающий момент, когда этот интернет надо было создать, и уже можно было посчитать эти результаты, ровно за месяц до окончания предвыборной кампании Ходорковского арестовали, и деньги прекратились. По-моему, все очень прозрачно.
Да, действительно. Сергей Санкт-Петербург, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что вы там думаете?
А я считаю, что месть элементарно в крови, то есть в генах у потомков вот этих пьяных матросов 17-го года 20-го века. А прокуроры и судьи, они же чекисты, есть, если не внуки и правнуки тех вот Железняков и прочее, то их воспитанники. И еще вот тут надо было бы вспомнить мнение покойного Юрия Щекотихина, что у нас половина юристов являются, если не больше, являются, как их дразнят, сотрудниками, сексосами, да, а и по его же сведениям, что какой-то информатор у него был, что даже больше, 70% юристов являются секретными сотрудниками специальных служб. И еще сленговая, есть поговорка такая, все юристы жулики. Всем всего доброго.
Спасибо, Сергей. Лилия Мухиндьярова, вот я хотела бы узнать ваше мнение по поводу двух этих позиций. Первая позиция, изложенная собеседником, что если бы речь шла об олигархе без политических убеждений, никто бы ему так не сочувствовал, то есть считает, с точки зрения собеседника, что Ходорковский человек номер один для опрошенных, потому что у него политические убеждения. Газета вторая, для аудитории которой Ходорковский тоже почти номер один, но номер два, но почти номер один, считает, что просто жалеет, вот побили, и поэтому жалеет, и ставит на второе место в списке персон года.
Нет, я опять же хочу сказать о том, что вот слово Ходорковского весит гораздо больше, чем слово Путина. И когда вот разворачивалась вот эта кампания избирательная по университетскому округу, тогда все говорили о повестке дня, то есть о защите на примере Ходорковского, о защите гражданских свобод и прав. И вот когда слушатель звонил из Томска, по-моему, и говорил о противопоставлении Ходорковского обычным рядовым зэкам, я думаю, что он не совсем прав. Когда адвокаты добиваются в суде благоприятного решения для Ходорковского, они тем самым демонстрируют, что, в общем-то, и остальным рядовым гражданам вот, можно и нужно защищать свои права. Вот я думаю, что...
И очень ярко видна вся эта система правосудия, да, тоже на примере. Да. Вот я просто хочу слушателям, потому что не все ведь действительно следят, и не все читают газеты, и газеты читать дорого, в телевизоре этого нет. Вот сегодня в очередной раз Москворецкий суд рассматривает, где они сидят, почему так далеко. Почему так, и судов уже было несколько по этому поводу. Почему затягиваются суды? Потому что суд просит предъявить документы, обосновывающие необходимость этапирования, например, Лебедева в Ямало-Ненецкий автономный округ. Что предъявляют ответчики? Ответчики смогли представить, я цитирую по газете «Ведомости», только письменные пояснения, в которых повторяются уже озвученные этой службой вот этих исправительных учреждений доводы об отсутствии мест в колониях, расположенных ближе к Москве, по крайней мере, в тот момент, когда надо было принимать решение об этапировании осужденного. Ответчики сообщили, что колонии общего режима в Москве вообще нет, а исправительные учреждения Московской области так сильно нуждаются в ремонте, что даже возникла потребность и необходимость вывести оттуда постояльцев. При этом, поясняют тюремщики, они вынуждены учитывать наполнение колоний в регионах и так далее, и так далее. А главное, все это нельзя, всего этого нельзя проверить, потому что это закрытая информация о количестве мест в тюрьмах.
Ну, поэтому человека с больными легкими надо поближе к полярному кругу.
Вот поэтому, это просто пример. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были журналисты Сергей Мулин и Лилия Мухамедьярова. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов Сокольский. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». И вот ее главные темы. Процесс по делу о теракте в Беслане. Сегодня в зале суда ждут новых свидетелей. Однако после вчерашнего заявления Леонида Рошаля они могут отказаться от дачи показаний. Дедовщина в Челябинском танковом училище сегодня вновь в центре внимания членов общественной палаты. Состояние Андрея Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. И визит президента России в Испанию.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах.
политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.